Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 января 2018 года. Что делать, если мир обесценился? Вопрос. Что делать, если мир обесценился? Видишь кругом одну бесполезную суету. Ответ. Вы должны благодарить Творца за то, что Он показал вам, что нашему миру нет никакой цены. Он и был таким, а теперь наконец-то обесценился в ваших глазах. Вы это выяснили. Поэтому скажите спасибо. Вопрос. Что происходит в человеке, когда у него есть такое ощущение? Ответ. Он понимает, что ради нашего мира не стоит жить, но есть следующий высший мир, ради которого стоит существовать, и вы можете его раскрыть, постичь сегодня. Из урока на русском языке от 3 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Есть ли доказательства духовного постижения? Вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь доказательства о вашем постижении или постижении ваших учеников? Ответ. А кто может заверить, знает каббалист что-то или нет? Только если вы присутствуете на наших занятиях, вы можете определить, разбирается ли учитель в том, что он преподает. Вопрос. Существуют ли какие-то внешние признаки, по которым можно определить, понимает человек каббалу или нет? Ответ. Никаких. Бааль-Сулам отмечает только косвенные признаки. Признанный учитель обучает по истинным источникам и не замыкает учеников на себя, а иначе быть не может. Из урока на русском языке от 24 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Как поменять злого властителя на доброго? В сегодняшнем мире, то есть в наших ощущениях, которые представляются нам внешней реальностью, властвует наш эгоизм, свойства, обратные Творцу. В мере исправления нашего желания на отдачу мы сможем согласиться и увидеть, что в мире правит не эгоизм, не фараон, а Творец. Все это зависит только от нас. Мы меняем злого властителя на доброго. Вся наша работа состоит в том, чтобы вместо власти эгоизма раскрыть власть отдачи и любви. И это зависит от самого человека, ведь весь мир – это отражение его желаний, как сказано, каждый осуждает в меру своих недостатков. Задача человека – исправить свое желание, чтобы оно не мешало Творцу наполнять его так же, как он наполняет всю реальность. Для этого я не должен чувствовать себя отделенным от Творца. Это вопрос восприятия реальности, которое надо исправить так, чтобы чувствовать, как вся земля желания им полнится. То есть Творец раскрывается во всем желании человека. В нас проявляются испорченные желания, по форме обратные Творцу, а нам надо постараться, чтобы вместо них внутри нашего желания воцарился принцип «нет никого, кроме него». Человек не способен на такое один. Он может это себе только фантазировать, но если он желает действительно достичь исправления, то нужно, чтобы его желание стало подобным Творцу, то есть отдачи и любви. А потому здесь необходима совместная работа с другими, чтобы в общем желании воцарился Творец. Так мы раз за разом исправляем все более испорченное желание, раскрывающееся от разбиения. Через соединение с товарищами мы достигаем соединения с Творцом, и так исправляем реальность, пока не увидим, что вся она наполнена лишь одной силой, и вся земля полнится его величием. Из урока на тему «Жизнь в реальности нет никого, кроме него» от 8 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 10 января 2018 года. Из урока «Строим Творца в десятке». Моше описывает в Торе всю духовную реальность в виде образов материального мира, существующего только в нашем воображении как проекция желаний. Мы представляем реальность как неживой мир, растения, животных, людей, но благодаря своей работе должны перевести это в желания, кроме которых ничего не существует. Ведь Творец создал только эгоизм. За счет особой работы, которую мы проделываем с помощью силы света Торы, мы достигаем подобия Творцу. Желание остается противоположным Творцу и все больше растет, то есть противоположность только увеличивается. А исправление состоит в том, чтобы намерением все больше походить на Творца, то есть форма использования желания. Об этом и говорит Тора. Тора – это методика работы с желанием, созданным Творцом, с помощью высшей силы, называемой светом. Для этого надо использовать неживой, растительный, животный мир и силу Творца для исправления человека, высшую и главную ступень творения. В этом заключается работа всех творений. Десятка – это обязательное строение, которое существует изначально еще в первородной авая, в четырех стадиях прямого света, в мире бесконечности. В этой форме свет строит из точки, созданной из ничего, первое творение – Малхут. А затем это Малхут развивается внутри, чтобы реализовать свое желание уподобиться свету, и так возникает вся лестница миров, Парцуфим, Сферот, разбиение и исправление. После всех выяснений Малхут строит в себе с помощью света обратную авая. Вместо четырех стадий прямого света – четыре стадии отраженного света, восполняя все до совершенства. Творение отвечает Творцу так же, как обращается к нему Творец, с той же любовью, преданностью, готовностью к слиянию. Таким образом, цель творения реализуется в этой десятке, в авая, созданной Творцом навстречу творению, и в построенной творением обратно навстречу Творцу. Десятка, в которой мы хотим выразить свое отношение к Творцу, это обязательное, естественное строение. Человеческое общество, все миры и души – все построено на основе десятки, которая совершенствуется, пока не принимает форму отдачи. Поэтому сказано «от любви к творениям, к любви к Творцу». Все, что мы хотим реализовать по отношению к Творцу, мы прежде должны реализовать в десятке по отношению к товарищам. Нам нужно раскрыть, что Творец наполняет всю реальность, и в ней властвует лишь одна эта сила. Нет ненавистников и врагов, нет друзей. Есть только Творец, облачающийся во все и действующий. Нет ничего, кроме Него, но Он скрывает Себя для того, чтобы мы по свободному выбору из темноты, из мира, где якобы действует множество разных сил, поднялись к силе веры. Вера означает, что я силой устанавливаю Творца властвовать над всеми Его сокрытиями. В то место, где Он исчезает, я насильно возвращаю Его. Скрытие, выбор, вера. Поскольку Творец скрыт, мы имеем возможность свободы выбора работать в вере, как будто Творец присутствует и наполняет все. Человек делает выбор, действуя, относясь к товарищам и живя так, будто во всем присутствует Творец. И тогда Творец раскрывает себя человеку и действительно наполняет весь его мир. В конце исправления все десятки сливаются в одну, но сейчас не нужно об этом заботиться. Это произойдет естественным образом, само собой. Когда каждая десятка обретет силу отдачи, между ними начнется духовное движение, сближение согласно сходности свойств, взаимопонимание. Словно в документальных фильмах клетки сливаются друг с другом, соединяются в один организм, так и десятки в мере подобия свойств будут сближаться и соединяться в духовное образование. Они будут превращаться в парцуфим, части миров, и так все выше и выше, пока все не соединятся в Малхут мира бесконечности. Разумеется, тут говорится не о материальных перемещениях, а только о внутреннем соответствии. Свобода воли человека в том, чтобы выбрать работу Творца. И что же тут можно выбрать, если работает и выбирает Творец? Но я должен построить подобие Творца, как сказано, вы создали меня, из правильных связей между разбитыми желаниями. Соединение товарищей должно принять форму Творца, абсолютной отдачи, то есть быть выше эгоизма. Нам недостает только почувствовать, что все проблемы, бушующий вокруг нас шторм, устроен Творцом. Это Он пугает нас бурей и нарушает связи между нами, чтобы вынудить нас обратиться к Нему. Нам придется поместить Творца между нами, иначе мы не сможем схватиться друг за друга, не удержимся на плоту и утонем в бушующем море эгоизма. Мы должны притянуть Творца в свою жизнь, то есть решить, что Он определяет все наше существование, все разобщение и все скрытие, а от нас требуется только почувствовать в нем необходимость. Из урока по статье Баль-Сулама «Шафар Машиаха». Хотим мы или не хотим, но мы существуем внутри законов природы, и нам никуда не вырваться из этой сети, как бы наш эгоизм не пытался это сделать. Правительство и разные комитеты то и дело принимают постановления, издают законы за и против. Но в конце концов, после многолетних выяснений, мы поймем, что какие бы постановления ни принимал человек, он находится в сети, которая определяет все, что с ним будет, его желания, мысли, намерения, результат всех его действий и происходящее в мире. Поэтому необходимо изучить сеть сил, в которой мы живем, исследовать словно в научной лаборатории, как изучают законы этого мира. Наука Каббала помогает нам понять сеть сил с более высокого уровня. А если мы отвергаем эту возможность, это возвращается к нам бумерангом, вызывая большие страдания. И все это из-за нашего пренебрежения наукой Каббала, которая говорит о связи между нами, о законе поручительства, союза, упомянутого в Торе. Каббала объясняет, как исполнить этот закон и избежать страданий. Природа давит на нас, потому что мы сами вызываем эти злые, враждебные силы. Но пока мы ведем себя как маленькие упрямые дети, не желающие слушать, что говорят им родители каббалисты, и потому страдаем. Первое достижение науки Каббала после ее выхода из 2000-летнего скрытия – это собрание изгнанников на земле Израиля. И под этим не подразумевается взять билет и прилететь в Израиль. Собрание изгнанников означает, что они получают желание вернуться к истине, к земле Израиля. Земля Эрец – это желание Исраэль прямо к Творцу – Яшар Кель. То есть все начинают понимать, что нужно раскрыть высшую силу, единственную силу, действующую во всем мироздании. Человек, в котором уже назревает интерес к Каббале, обычно тянется к науке, потому что она дает хотя бы частичный ответ на закономерности в природе. Наука не раскрывает общий закон природы, авая, связывающий все части реальности, но описывает законы хотя бы частично на неживом, растительном и животном уровне. Биология, зоология, ботаника, физика – это раскрытие авая на низких уровнях, неживом, растительном и животном, и в ограниченной, узкой форме, а не в общей. А кроме того, наука почти не раскрывает связи между уровнями. Только сегодня появляется стремление связать вместе физику, химию, биологию, но это все равно не выводит их из ограничений. Люди тянутся к науке, потому что это авая в очень частичной, сжатой форме, не выходящей за пределы материи. И все же она дает какое-то наслаждение и частичное наполнение от постижения гармонии хотя бы некой ограниченной области природы. Из утреннего урока от 10 января 2018 года.
Радиоверсия.
Эра роботов? Нет, эра человека. Они отнимают у нас работу, зато несут дар, который с лихвой окупит потерю. Образцы брендовых логотипов, присланные в известное израильское рекламное агентство PRPL, оказались настолько хороши, что оно приняло автора на работу. Однако автор не смог явиться в офис, поскольку он робот. Логотипы были созданы системой искусственного интеллекта фирмы Taylor Brands, которую предварительно обучили графике и правилам игры на рынке товарных знаков. Роботы идут. Они контактируют и взаимодействуют с нами, желаем мы того или нет. Они безошибочно обрабатывают информацию о нас. Они дышат нам в спину на рынке труда. Они могут лепить котлеты домашнего качества, писать тексты и музыку, заменять первоклассных юристов, врачей, хирургов, психологов, раскрывать преступления, создавать виртуальную реальность, неотличимую от настоящей. Да что там, на современном этапе развития легче перечислить то, чего они пока еще не умеют. С появлением нейросетей нового поколения невообразимо расширился спектр машинных задач. И за что бы роботы ни брались, они все делают лучше нас, намного лучше. Конкурировать с ними невозможно, разве что на этапе обучения, пока они не переварили достаточной информации. Уже сегодня эта сфера угрожает сложившемуся экономическому укладу, и нет сомнений в том, что многие инновации придется сдерживать во избежание серьезных потрясений. Ведь перевести мировую экономику на рельсы автоматизации точно так же, как освободить ее от нефтяной зависимости, значит столкнуться с масштабными социальными проблемами, к которым мы еще не готовы. Вопрос Софии. Но даже это не самый большой вызов. Так или иначе, в конечном итоге человечество переложит на роботов большую часть современной занятости. Ведь они быстрее, мощнее, умнее нас. Через несколько десятков лет люди не смогут и помыслить себя вне машин и нейросетей. так же, как нынешняя молодежь не представляет жизни без интернета и мобильников. Полностью автоматизированный транспорт, сельское хозяйство, не нуждающееся в живых работниках, точные диагнозы, недостижимые ранее уровни аналитики и прогнозирования в самых разных областях. Мы увидим, до какой степени наши электронные отпрыски превосходят нас в решении, казалось бы, исконно человеческих задач. Мало того, каждого они смогут обслужить и ублажить, как ни один человек. Парадоксально, но ладить с роботами нам будет намного легче и приятнее, чем с себе подобными. При этом заметьте, уже сегодня мы толком не понимаем, как они принимают решения. Чем же мы лучше их? Может, и вправду пора предоставлять роботам гражданство, как в знаменитом Эр-Риадском прецеденте. София, детище компании Hanson Robotics, была создана в 2015 году. С тех пор она регулярно давала интервью и пресс-конференции, встретилась с замом генсека ООН и получила подданство Саудовской Аравии. Но ведь Софию просто сделали человекоподобной. В таком случае на гражданство может рассчитывать любая нейросеть, способная к более-менее осмысленной коммуникации. А гражданство – это уже право личности, так? И вот эта личность обращается к нам с главным, по сути, вопросом. Откуда вы знаете, что вы человек? Действительно, что делает нас людьми, а меня человеком? Что заставляет это слово звучать гордо? Чем мы можем гордиться? Чем отличаемся? Ведь и мы тоже собраны природой. Мы тоже программируемся, подтверждение тому ДНК или, скажем, СМИ. Похоже, роботы окольными путями подвели людей к извечному гамлетовскому, а точнее библейскому вопросу о смысле, цели человеческого существования. Не успели мы изобрести искусственный интеллект, как он нащупал наше слабое место. Стоит ли удивляться, если мы сами его породили? Чего не может робот? Чтобы подготовиться к эре роботов, нам надо понять самих себя. Ведь они пришли, чтобы дать нам волю и высвободить для самой главной работы, ради которой мы и родились на свет. Для той работы, которую за нас не сделает никто, даже совершеннейшая нейросеть. Наконец-то мы сможем без отговорок реализовать свой человеческий потенциал. Потенциал не тела, но духа. Без этого роботизация останется бессмысленной. Не помогут умные системы, мудрые советчики, верные исполнители. У нас будет все и не будет ничего. Ведь человек, в отличие от робота, не может без смысла. Искусственный интеллект поставил нас перед необходимостью найти подлинный, высокий смысл, общий для всех, связующий, примиряющий, развивающий. У нас появился бесценный шанс на самореализацию. Человек, освобожденный роботами, будет учиться на человека. Он доберется, наконец, до того, что им движет. Он постигнет фундаментальные законы природы, которая с пещерных времен прижимает нас друг к другу вопреки эгоизму, раскидывающему в разные стороны. Так мы начнем подниматься над роботами в себе, испокон веков выполнявшими программу, чтобы однажды подвести нас к новому социальному вызову, к построению общества, в котором царит взаимопонимание, взаимная забота, в котором любовь – это не гормоны и не красивые ощущения, а внутренняя потребность, основа социума, гарантия мира. Человек – существо глубоко социальное, он создан для отдачи, для участия, для сопереживания и сотрудничества. Именно это доставляет нам подлинную радость. В этом мы находим покой и счастье, в заботе о тех, кого любим. И наоборот, забота лишь о себе – суть беличье колесо, постоянно обесценивающее результаты достигнутого. Вот уже несколько десятилетий к этому сводятся исследования того раздела психологии и статистики, который называют наукой о счастье. Соприкасаясь в отдаче друг другу, мы нащупываем нечто равноважное для всех культур – нечто нетленное, частицу вечности, которую и называем душой. Так вот, без этой души никуда. Роботы помогут налаживать быт, разряжать семейные конфликты, сглаживать острые углы между нами, до определенного предела, до пустоты, что бурлит внутри, скрытая до поры до времени суррогатами смыслов. И в то же время есть что-то еще. Настоящая связь, как между матерью и ребенком, между отцом и сыном, между братьями. Эти примеры природа подает нам с детства человечества и каждого человека, чтобы мы учились любить, чтобы поднимались до подлинно человеческой ступени. Быть человеком – значит возвышаться над собой, над тем, что нас разделяет. Это значит покрывать трещины и бездны между нами взаимоотдачей. Это значит доставлять друг другу радость, реализовывать себя во благо другим и в этом находить счастье. А роботы? Роботы станут отличными помощниками, если только мы сами все не испортим. Ну а пока что автоматизация набирает ход, нейросети продолжают обучение, и вопрос Софии висит в воздухе.
Радиоверсия.
Отделяться и соединяться. Реплика. Мир катится к разобщению, и чем дальше, тем больше. Каталония отделяется от Испании. Согласно опросу, 50% испанцев заверили, что не станут платить за каталонские товары. 7,7% опрошенных поддерживают решение предприятий покинуть Каталонию и перенести свои юридические адреса в другие сообщества. Испания переживает очень большое разобщение. Ответ. Люди не умеют удовлетворять свои естественные потребности. Какие? Я хочу жить самостоятельно, но в то же время я желаю и, возможно, могу сохранять с тобой хорошие отношения. А ты считаешь? Нет. Если ты желаешь хороших отношений, ты будешь подчиняться мне. Но я вырос из этого состояния. У меня свой язык, мы отдельный народ, мы чувствуем себя независимой единицей и административной, и культурной, даже финансовой и политической. Почему же я не могу быть отделен от тебя? Мы отделимся и вместе с тем останемся в нормальных отношениях. Давай сделаем так. Начнем отделяться и одновременно соединяться над нашими разделениями, чтобы там, где мы желали чувствовать себя самостоятельными, будем самостоятельными, а там, где нам надо соединяться, чтобы было выгодно для нас, будем соединяться. Реплика. В таком случае Испания ничего бы не потеряла. Ответ. Да, но для этого надо понимать процесс, который происходит в мире. Поскольку эгоизм растет, в мире будет все больше и больше разделения на разные административные округа, и ничего с этим не сделаешь. Везде, в каждой стране можно найти огромное количество областей, которые хотят быть административно самостоятельными единицами. Дайте им эту возможность. Но одновременно с этим надо научить их быть вместе. Этому обучает наука Каббала. Мы можем всех этому научить. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 16 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 11 января 2018 года. Общая религия всех народов должна обязать все общества стремиться к выполнению основной для всех народов заповеди «возлюби другого как себя». А кроме этого, может каждый народ придерживаться своих обычаев. Сказал Раби Акива, второй век нашей эры, это основной закон Торы.
Радиоверсия.
Воспитание человека будущего, часть третья. Вопрос. Как будут выглядеть отношения между родителями и детьми в исправленном обществе будущего, если в каждом пылает эгоизм? Ответ. Мы не разрушаем свой эгоизм, а только учимся его правильно использовать. Эгоизм – это природа, которую нельзя разрушать ни в коем случае. Мы вообще ничего не разрушаем. Это не психология и не мораль, насильно ограничивающая использование эгоизма. Ведь мы видим, что это не помогает и впоследствии приводит только к еще большим взрывам. Каббала предлагает совершенно уникальную методику с использованием высшего света. Если мы соблюдаем в маленьких группах, в десятках законы высшего мира, мира света, отдачи и любви, стараясь им соответствовать, то есть стремимся к самоотмене, единству, равенству, соединению в центре нашего круга, то чувствуем, как в нас просыпается новое желание. Это общее желание к объединению, отдаче, в котором мы ощущаем новую реальность. Если и родители, и дети обучаются на таких курсах, то они начинают понимать друг друга на новом уровне связи. И те, и другие осознают, что, несмотря на свой эгоизм, нужно работать на благо ближнему. И не потому, что между ними есть кровное родство, как родителей и детей, а потому, что за счет правильной связи оба они поднимутся над своей природой и получат огромное вознаграждение, перейдя на новую ступень существования. Ребенок сможет почувствовать, что его связывают с родителями прекрасные, идеальные отношения, а родитель сможет ощутить вечное и совершенное существование. Вопрос. А если ребенок еще совсем маленький для того, чтобы учиться? Ответ. В таком случае остается только учить его собственным примером. Если ребенок проявляет свой эгоизм, нужно показать ему, что он не получит того, что хочет, а получит то, что родитель считает полезным для него. и он замечательно это поймет. Наши дети очень умные во всем, что касается их эгоизма. Вопрос. А как при этом избежать конфликта с ребенком? Ответ. Постепенно он поймет, что это исходит из любви. Вопрос. Значит, быть выше своего эгоизма не означает для родителя быть мягким и приятным? Ответ. Сказано мудрецами, что жалеющий наказывать ребенка ненавидит его. К ребенку нужно относиться в средней линии, между судом и милосердием. Он должен это почувствовать, и он почувствует и поймет, что это делается для его блага, против пылающего в нем зла. Продолжение следует. Из 933-й беседы о новой жизни от 14 декабря 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.